Глава 38. Здесь разорвалось сердце узника. Делать эти самые перья было сущее мученье. Да и пилу тоже. А Джим боялся, что всего труднее будет с надписью, с той самой, которую узник должен выцарапать на стене. И все-таки надо было. Том сказал, что без этого нельзя. Не было еще ни одного случая, чтобы государственный преступник не оставил на стене надписи и своего герба. «Возьми хоть леди Джейн Грей, — сказал он, — или Гилфорда Дедли, или хоть старика Нортумберленда. Конечно, возни с этим много, Гек. Да что поделаешь, как же иначе? Ведь без этого не обойдешься. Все равно Джиму придется делать и надпись, и герб. Все так делают». Джим говорит: «Что вы, мастер Том, у меня никакого герба нету. Ничего у меня нет, кроме вот этой старой рубахи. А на ней мне надо вести дневник, сами знаете». «Ты ничего не понимаешь, Джим. Герб — это совсем другое». «А все-таки, — говорю я, — Джим верно сказал, что герба у него нету, потому что откуда же у него герб?» «Мне это тоже известно, — говорит Том, — только герб у него непременно будет, еще до побега. Если бежать, так уж бежать по всем правилам, честь по чести». И пока мы с Джимом точили перья на кирпиче, Джим — медная, а я из оловянной ложки, Том придумывал ему герб. Наконец он сказал, что ему вспомнилось очень много хороших гербов, так что он даже не знает, который взять. А, впрочем, есть один подходящий, на нем он и остановится. «На рыцарском щите у нас будет золотой пояс, внизу справа косой червленый крест и повязка, и на нем лежащая собака, это значит опасность, а под лапой у нее цепь, украшенная зубцами, это рабство, зеленый шеврон с зарубками в верхней части, три вогнутые линии в лазурном поле, а в середине щита герб и кругом зазубрины. Сверху беглый негр, чернью, с узелком через плечо, на черной полосе с левой стороны, а внизу две червленые подставки поддерживают щит. Это мы с тобой. Девиз: тише едешь, дальше будешь». «Здорово, — говорю. — А все остальное что значит?» «Нам с этим возиться некогда, — говорит Том. — Нам надо кончать поскорее, да и удирать отсюда». «Ну, хоть что-нибудь скажи, что это значит повязка?» «Повязка — это, в общем, незачем тебе знать. Но что это такое? Я ему покажу, как это делается, когда надо будет». «Как тебе не стыдно, — говорю. — Мог бы все-таки сказать человеку, а что такое черная полоса с левой стороны?» «Я почем знаю, только Джиму без нее никак нельзя, у всех вельмож она есть». «Вот он и всегда так. Если не захочет почему-нибудь объяснить, так ни за что не станет, хоть неделю к нему приставай, все равно толку не будет». Уладив дело с гербом, он принялся за остальную работу. Стал придумывать надпись пожалобнее, сказал, что Джиму без нее никак нельзя, у всех она бывает. Он придумал много разных надписей, написал их на бумажке и прочел нам все. Первое. «Здесь разорвалось сердце узника». Второе. «Здесь бедный узник, покинутый всем светом и друзьями, влачил свое печальное существование». Третье. «Здесь разбилось одинокое сердце, и усталый дух отошел на покой после 37 лет одиночного заточения». Четвертое. «Здесь, без семьи и друзей, после 37 лет горестного заточения, погиб благородный незнакомец, побочный сын Людовика XIV». Голос Тома дрожал, когда он читал нам эти надписи. Он чуть не плакал. После этого он никак не мог решить, которую надпись выбрать для Джима. Уж очень все они были хороши. И в конце концов решил, чтобы Джим выцарапал на стенке все эти надписи. Джим сказал, что тогда ему целый год придется возиться, выцарапывать столько всякой чепухи гвоздем на бревне, да он еще и буквы-то писать не умеет. Но Том ответил, что он сам ему наметит буквы начерно, и тогда ему ничего не надо будет делать, только обвести их, и все. Потом он помолчал немного и говорит: «Нет, как подумаешь, все-таки бревна не годятся. В темницах не бывает бревенчатых стен. Нам надо выдалбливать надписи на камне. Ну что ж, достанем камень». Джим сказал, что камень будет еще хуже бревна, и уйдет такая пропасть времени, пока все это выдолбишь, что этак он не освободится никогда. Том сказал, что я ему буду помогать, и подошел посмотреть, как у нас подвигается дело с перьями. Ужасно скучная и противная была работа, такая с ней возня. Руки у меня никак не заживали после волдырей, и дело у нас что-то плохо двигалось. Так что Том сказал: «Я знаю, как это уладить. Нам все равно нужен камень для герба и для скорбных надписей. Вот мы и убьем двух зайцев одним камнем». У лесопилки валяется здоровый жернов. Мы его стащим, выдолбим на нем все, что надо, а заодно будем оттачивать на нем перья и пилу тоже. Мысль была неплохая, да и жернов тоже был ничего себе. Но мы все-таки решили, что как-нибудь справимся. Еще не было полуночи, и мы отправились на лесопилку, а Джима усадили работать. Мы стащили этот жернов и покатили его домой. Ну и работа же была с ним, просто адская. Как мы ни старались, а он все валился на бок, и нас чуть-чуть не придавило. Том сказал, что кого-нибудь одного непременно придавит жерновом, пока мы его докатим до дома. Доволокли мы его до полдороги и сами окончательно выдохлись. Обливаемся потом. Видим, что ничего у нас не выходит. Взяли, да и пошли за Джимом. Он приподнял свою кровать, снял с ножки цепь, обмотал ее вокруг шеи, потом мы пролезли в подкоп и дальше в пристройку. А там мы с Джимом навалились на жернов и покатили его, как перышко. А Том распоряжался. Распоряжаться-то он был мастер. Куда до него всем другим ребятам? Да он и вообще знал, что как делается. Дыру мы прокопали большую, но все-таки жернов в нее не пролез. Тогда Джим взял мотыгу и в два счета ее расширил. Том нацарапал на жернове гвоздем эти самые надписи и засадил Джима за работу с гвоздем вместо зубила и с железным болтом вместо молотка. А нашли мы его среди хлама в пристройке и велел ему долбить жернов, пока свеча не догорит, а после этого ложиться спать. Только сперва велел ему спрятать жернов под матрас и спать на нем. Потом мы помогли ему надеть цепь обратно на ножку кровати и сами тоже решили отправиться ко сну. Вдруг Том что-то вспомнил и говорит: «Джим, а пауки у тебя здесь есть?» «Нет, сэр, слава богу, нет, мастер Том». «Ну ладно, мы тебе достанем». «Да Господь с вами, голубчик, на что они мне? Я их боюсь до смерти. Уж по мне лучше гремучие змеи». Том задумался на минутку, а потом и говорит: «Хорошая мысль. И, кажется, так и раньше делали. Ну, само собой делали. Да просто замечательная мысль. А где ты ее будешь держать?» «Кого это, мастер Том?» «Да гремучую змею». «Господи ты, Боже мой, мастер Том, да если сюда заползет гремучая змея, я прошибу головой вот эту самую стенку и убегу». «Да что ты, Джим! Ты к ней привыкнешь, а там и бояться перестанешь. Ты ее приручи».
«Приручи?
Ну да, что ж тут трудного? Всякое животное любит, чтобы его приласкали, и даже не подумает кусать человека, который с ним ласково обращается. Во всех книжках про это говорится. Ты попробуй только. Больше я тебя ни о чем не прошу. Попробуй дня два или три. Ты ее можешь так приручить, что она тебя скоро полюбит, будет спать с тобой и ни на минуту с тобой не расстанется, будет обертываться вокруг твоей шеи и засовывать голову тебе в рот. «Ой, не говорите, мастер Том, ради бога! Слышать не могу! Это она мне в рот голову засунет! Подумаешь, одолжила! Очень нужно! Нет, ей долго ждать придется, чтобы я ее попросил! Да и спать с ней я тоже не желаю!» «Джим, не дури! Узнику полагается иметь ручных животных, а если гремучей змеи ни у кого еще не было, тем больше тебе чести, что ты первый ее приручишь. Лучше и не придумаешь способа прославиться». «Нет, мастер Том, не хочу я такой славы. Укусит меня змея в подбородок. На что тогда и слава? Нет, сэр, ничего этого я не желаю». «Да ну тебя! Неужели ты хоть попробовать не можешь? Ты только попробуй, а не выйдет, возьмешь и бросишь». «А пока я буду пробовать, змея меня укусит, тогда уж поздно будет. Мастер Том, я на все согласен, если надо. Что хотите, сделаю, но только если вы с Геком притащите гремучую змею, чтобы я ее приручал, я отсюда убегу, верно вам говорю». «Ну ладно, пускай уж, раз ты такой упрямый. Мы тебе достанем ужей, а ты навяжи им пуговицы на хвосты, будто бы это гремучки. Сойдет и так, я думаю». «Ну, это еще туда-сюда, мастер Том. Хотя, сказать вам по правде, не больно-то они мне нужны. Вот уж не думал, что это такое хлопотливое дело быть узником». «А как же? И всегда так бывает, если все делается по правилам. Крысы у тебя есть?» «Нет, сэр, ни одной не видал». «Ну, мы тебе раздобудим крыс». «Зачем, мастер Том? Мне крыс не надо. Хуже крыс ничего на свете нет. Никакого от них покоя. Так и бегают по всему телу и за ноги кусают, когда спать хочется. И мало ли еще что. Нет, сэр, уж лучше напустите мне ужей, коли нельзя без этого. А крыс мне никаких не надо. На что они мне? Ну их совсем». «Нет, Джим, без крыс тебе нельзя. У всех они бывают. И, пожалуйста, не упирайся. Узнику без крыс никак невозможно. Даже и примеров таких нет. Они их воспитывают, приручают, учат разным фокусам. И крысы к ним привыкают, лезут, как мухи. Их надо приманивать музыкой. У тебя есть на чем играть?» «Ничего такого нет. Разве вот гребенка с бумажкой, да еще губная гармошка. Им, я думаю, неинтересно будет слушать». «Отчего же неинтересно? Им все равно, на чем ни играй, лишь бы была музыка. Для крыс сойдет и губная гармошка. Все животные любят музыку, а в тюрьме так просто без нее жить не могут, особенно если что-нибудь грустное. А на губной гармошке только такое и получается. Им это всегда бывает любопытно. Они высовываются посмотреть, что такое с тобой делается. Ну, теперь у тебя все в порядке. Очень хорошо все устроилось. По вечерам, перед сном, ты сиди на кровати и играй. И по утрам тоже. Играй, навек расстались мы. Это крыс, скорее всего, должно приманить. Поиграешь минуты две, сам увидишь, как все крысы, змеи, пауки и другие твари соскучатся и вылезут. Так и начнут по тебе лазить все вместе, кувыркаться. Вот увидишь, им сделается очень весело». «Да им-то еще бы не весело, мастер Том. А вот каково мне будет? Не вижу я в этом ничего хорошего. Но если надо, что ж, ничего не поделаешь. Уж буду крыс забавлять, только бы нам с вами не поссориться». Том постоял еще, подумал, не забыл ли чего-нибудь, а потом и говорит: «Да, еще одно чуть не забыл. Можешь ты здесь вырастить цветок, как по-твоему?»
«Не знаю. Может, я и вырастил бы, мастер Том. Но только уж очень темно тут. Да и цветок мне ни к чему, хлопот с ним не оберешься. Нет, ты все-таки попробуй. Другие устники выращивали. Какой-нибудь репей, этакий длинный, вроде розги, пожалуй, вырастет, мастер Том. Только стоит ли с ним возиться? Радость невелика.
Ты про это не думай. Мы тебе достанем совсем маленький. Ты его посади вон в том углу и выращивай. Да зови его не репей, а пичиола. С итальянского переводится стебелек, цветочек.
Так полагается, если он растет в тюрьме. А поливать будешь своими слезами.
Да у меня из колодца много воды, мистер Том.
Вода из колодца тебе ни к чему. Тебе надо поливать цветок своими слезами. Уж это всегда так делается.
Мастер Том, вот увидите, у меня от воды он так будет расти хорошо, другому и со слезами за мной не угнаться.
Не в том дело, обязательно надо поливать слезами.
Он у меня завянет, мастер Том, ей-богу завянет, ведь я и не плачу почти что никогда.
Даже Том не знал, что на это сказать. Он все-таки подумал и ответил, что придется Джиму как-нибудь постараться, луком, что ли, потереть глаза. Он пообещал, что утром потихоньку сбегает к негритянским хижинам и бросит луковицу ему в кофейник. Джим на это сказал, что уж лучше себе он табаку в кофе насыплет, и вообще очень ворчал, ко всему придирался и ничего не желал делать, ни возиться с репейником, ни играть для крыс на гармошке, не заманивать и приручать змей, пауков и прочих тварей, что кроме всякой другой работы, изготовления перьев, надписей, дневников и всего остального, он говорил, что быть узником – каторжная работа, хуже всего, что ему до сих пор приходилось делать, да еще и отвечать за все надо. Том даже рассердился на него и в конце концов сказал, что такой замечательной возможности прославиться еще ни у одного узника никогда не было, а он ничего этого не ценит, все только пропадает даром, не в коня корм. Тут Джим раскаялся, сказал, что он больше никогда спорить не будет. И после этого мы с Томом ушли спать. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.